Вести ФМ. Нижний Новгород 98.6, Владивосток 89.8, Екатеринбург 96.3, Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном. Открытая студия.
Спасибо вам за то, что выбрали радиостанцию «Маяк», Нижний Новгород и Вести ФМ. Нижний Новгород, открытая студия, начинает свою работу. У микрофонов Наталья Устигнеева и Александр Зайцев. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. В Нижегородской области насчитывается 9 тысяч безработных. Об этом сообщает служба занятости населения региона. При этом в областном банке вакансий представлены более 27 тысяч предложений о трудоустройстве. Это цифра официальной статистики, которая не учитывает тех, кто увольняется в поисках лучших мест.
Да, нередко ведь происходит так, что сотрудники считают, что платят им мало, необоснованно мало, и начинают поиски. А обратная сторона медали – это производительность труда. Известно, что эффективный сотрудник, ну, он и ценится выше. Сегодня об этом будем говорить в открытой студии с гостем, бизнес-тренером Владимиром Хмелевым. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, благодарю за приглашение.
Да, здравствуйте.
Владимир, ну, как мы только начали говорить об эффективности труда, я думаю, что эта тема, она касается, ну, представителей, наверное, любой профессии, да, и если уж мы заговорили об этой оборотной стороне медали, давайте с нее и начнем, сразу же с нее и начнем. Производительность труда, можно ли ее повышать, и если да, то в каких профессиях в том числе?
Отличный вопрос. Я по роду деятельности своей больше сталкиваюсь с коммерческими службами. Это отделы продаж, отдел сбыта, отдел маркетинга в какой-то степени. И вот там, вот в этих отраслях точно можно поднимать объем продаж, точно можно повышать свою производительность, причем неограниченно, в неограниченных объемах.
Неограниченных объемах. То есть люди, которые занимаются продажами, могут становиться лучше и лучше.
Конечно.
Лучше и лучше,
конечно.
И бояться этого не надо. Ну, более-менее мы сейчас уже обозначили поле сегодняшнего разговора, и поэтому можно назвать координаты. Сегодня, как и обычно, вы можете присылать нам свои вопросы или мнения на наши средства связи WhatsApp и Viber. Телефон плюс 7-951-916-3283. Еще раз назову его, 951-916-3283. Есть возможность смс-сообщение нам прислать, 4647, короткий номер, слово «Весть» не забывайте, когда отправляете смс-ку. Ну и позвоните в прямой эфир, задать свой вопрос или мнение свое высказать, потому что я так понимаю, по крайней мере, мы перед эфиром пообщались с Владимиром, есть у меня ощущение, что не самые такие очевидные мысли сегодня будут высказаны, и уже хочется поспорить, вот лично мне, например, телефон прямого эфира 437-09-86, а спор, я не знаю, будет ли это спор все-таки, но у меня возникает вопрос, вы говорите о том, что можно бесконечно становиться лучше, то есть продавать в разы больше?
Да.
Это нереально.
А если, допустим, человек все уже методики испробовал, всевозможные курсы посетил, все тренинги услышал, ну и куда ему расти дальше, думает он, ошибается?
Ну, смотрите, на самом деле, вот если посмотреть на любую цепочку заключения сделки, да, она включает в себя сотни тысяч разных аспектов, и даже если вы, образно говоря, на 1% всего лишь будете улучшать вот эту вот деятельность, хотя бы каждую составляющую вот этой цепочки заключения сделки, то представьте себе, вот у вас, например, 260 рабочих дней в году, ну, условно, да, и вы на 260% вот увеличите каждый день, просто улучшая на 1% свою деятельность. Вот вам, пожалуйста, 260% роста. Это не, очень
ну,
просто.
Ну, это да, это слишком как-то просто.
Так,
это
да.
Слишком. 260%, если на год растянуть, то это, конечно, ерунда. А когда ты работаешь, ну, понятно, компания твоя просит от тебя результата. И вот начинаются такие предложения. Давайте мы повысим план. И повышают план. В продажах эта история достаточно распространенная. Uh-huh. И многие мои знакомые, которые работали, например, в отрасли прямых продаж, так называемые торговые представители, да, они говорят, что ну это же никуда не годится. Понятно, что проходит там месяцок-другой, как-то люди успокаиваются, все притирается, и вроде бы в этих условиях тоже продолжают работать, потом еще план повышают. Но изначально, вот ну сколько, 30% поднимают план. Это разве реально?
Я отвечу. Значит, смотрите, в конце 2014 года меня нанимает одна дистрибьюторская компания, здешняя, нижегородская, очень известная, которая занимается бытовой химией. И у собственника этой компании, у директора, вернее, не у собственника, а у директора этой компании была задача увеличить клиентскую базу этой компании в 9 раз за год, за 2015 год. Амбициозная задача? Вполне. Сложная задача? Ну, наверное, да. Плюс там еще были дополнительно добавлены такие вещи, как требования к проекту, что количество заказов на торгового представителя в день должно увеличиться в 3 раза, количество строк в заказе торгового представителя должно увеличиться в 3 раза, количество визитов должно составлять 15 вместо там, 5, скажем, существующих. Вот. И амбициозная задача? Да. Высокие ли были планы? Да. Вот. Но я согласился на этот проект участвовать. И однажды, вот я просто для справки вам скажу, да, мы приезжаем с моей подопечной, торговой представительницей в город Кстово, замечательный город. Я спрашиваю, а сколько у тебя здесь вообще клиентской базы вот на город Кстово? Она говорит, одна торговая точка. Ну, это разве не смешно? То есть, когда она обеспечила там дистрибьюцию своей продукции всего лишь в одной торговой точке, это вообще ни о чем просто. Может ли она увеличить, например, в 10 раз, 100 раз, 1000 раз в этом городе? Конечно, может.
Слушайте, ну а тот, кто уже увеличил, если у него не одна, а уже 100 точек?
Так не бывает. Так не бывает.
Не бывает 100 точек?
Нет, бывает. У меня у самого, вот когда я работал в американской компании Philip Morris, у меня просто на территории было 550 торговых точек, из которых 330 я обслуживал и посещал регулярно каждые 2 недели. То есть это вообще вот реально вполне. Причем я в этих точках знал всех, всех продавцов, всех заведующих, всех товароведов, всех хозяев. Я знал, как кому позвонить. Вот. Теперь еще одно наблюдение. Значит, очень часто вот эти вот продавцы, те же самые торговые представители, они действуют по накатанной, по привычке. Да? То есть у них есть какие-то предрассудки, предпосылки, какой-то опыт. И вот смотрите, мы приезжаем в город Владимир, тоже, значит, стояла задача увеличить клиентскую базу. Мы поехали просто по улице, обычная улица города Владимира. Стоит жилой дом, пятиэтажка. И первые этажи этого жилого дома, естественно, выкуплены там красная линия под разные магазинчики. Я говорю, ради прикола, давай просто заходить вот во все подряд эти торговые точки. Заходим в первую. Она занимается спецодеждой. То есть это вот резиновые там сапоги всякие, там валенки. Вот. Мы, в принципе, продаем бытовую химию. Я так вот на всякий случай вам скажу. Да? Заходим, посмотрели, собирались выходить уже. И тут я вот направо голову просто повернул, увидел, что стоит вот стеклянная витринка. И там всего 2 позиции, относящиеся к бытовой химии. Это белизна, какое-то вот вещество, и, по-моему, резиновые перчатки или туалетная бумага, и все. И я так спрашиваю персонал этого магазина, много ли вы продаете вот этой химии, да? То есть вот этой белизны и вот этой туалетной бумаги? Они мне говорят, на 300 тысяч в месяц. А план у моего торгового представителя 70 тысяч в месяц. Я говорю, неужели, вот смотри, ты сюда, например, сейчас можешь поставить нашу продукцию, свою продукцию, да? И мало того, что ты сразу на полгода можешь уехать в Таиланд отдыхать просто, потому что план выполнишь, да? А во-вторых, тебе не нужно больше ездить и искать, и так далее. И так вот сплошь и рядом, коллеги. Я вот езжу по всей стране, вижу это сплошь и рядом, везде.
Мы сегодня не о чудесах разговариваем, а все-таки об эффективности труда, да. Об эффективности в продажах в том числе.
Да.
И в этом нам помогает бизнес-тренер Владимир Хмелев. Телефон у нас работает, да, вот сейчас кто-то пытался прозвонить в эфир, не получилось, набирайте еще раз 437-09-86, этот телефон будет работать и дальше, звоните.
Я хотела спросить о неком таком психологическом портрете, возможно, вы говорите о том, что можно обслуживать и как-то участвовать в жизни 300 точек и увеличивать, а все-таки толковый продажник, кто это, мужчина, женщина, пол, возраст,
кто это выдержит, да?
Да, и действительно, можно ли как-то в процессе, что ли, закалиться, может быть, как-то свою личность, даже видоизменить немного характер и вообще в принципе, вот просто кто такой вот этот вот психологический портрет человека?
Вы знаете, вы мне прямо сейчас бальзам на душу налили, да? Вот. Я на самом деле сам очень люблю продажи и люблю тех людей, которые выбрали эту профессию осознанно, которые туда специально пришли, понимая перспективы. Вы задали вопрос, можно ли меняться в процессе? Абсолютно верно, можно меняться. Затем, можно ли выбирать эту профессию на всю жизнь? Можно абсолютно, я вам точно говорю. То есть, наоборот, если, например, вот ты стоишь на конвейере автозавода, образно говоря, там заворачиваешь гаечки, у тебя все равно со временем там силы тебя покидают, там, ну, это связано с возрастом, с заболеваниями, там, естественным просто износом организма. Продажами же можно заниматься пожизненно. То есть, пока ты можешь говорить, пока ты можешь улыбаться, ты можешь работать в продаже.
Пока твое психологическое состояние позволяет это делать, потому что достаточно какие-то такие, не бывают же нервные, стрессовые ситуации.
Бывает, Наталья, но на самом деле, во-первых, их с годами становится все меньше, по мере того, как растет твой профессионализм, а во-вторых, вот я, например, сам такой пестую вообще подход, да, я люблю своих клиентов. я забочусь о них, и они мне отвечают взаимностью. А раз я люблю и забочусь о них, соответственно, они рекомендуют меня, они стараются обращаться ко мне все чаще и чаще, да, то есть подсказывать. И, соответственно, стресса практически не бывает.
Да. Мы любим своих слушателей и стараемся тоже идти им навстречу. Вот особенно тем, кто звонит в прямой эфир. Сейчас у нас как раз на связи есть человек. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Михаил, слушаем вас.
У вас вопрос или замечание какое-то, может быть?
Ну, замечание. Я хотел бы сказать, что я тоже долго работал в сфере продаж, в том числе был торговым, супервайзером, менеджером. Ну, мое личное мнение, что вообще пока Нижегородская область не будет мало производить, безработица будет все-таки высокой, потому что сейчас идет такая тенденция к уничтожению небольших торговых точек, тех же. Что мы видим? Мы видим выход на рынок огромных сетевых магазинов. Постепенно, вот я даже, когда я помню, я работал на алкоголе, постепенно количество точек и сокращается. Соответственно, такая, такие профессии, как торговый представитель, они постепенно вымирают. Потому что зачем нужен дополнительный человек, которому платить деньги, чтобы он был каким-то связующим звеном? Система стремиться к тому, чтобы минимизировать количество людей.
Угу. Да, Михаил, да, ваш комментарий понятен. В итоге-то вы в другую отрасль ушли? Где нашли себя?
Да. Ну, я занимаюсь строительством.
Строительством. Понятно. Да, вот. Спасибо, Михаил. Да,
спасибо.
Вот так, из продаж в строительство.
Да, но это классика жанра, когда крупный ест более мелкого. Но вот действительно, что ли, так сложно остаться в этой профессии.
Коллеги, и вот Михаил, наш радиослушатель, во-первых, я тоже хотел поблагодарить его за звонок, за комментарий. Алкогольная сфера тоже очень такая специфическая. Я работал с одним дистрибьютором алкогольным. Смотрите, когда я сам был сотрудником американской табачной компании, у меня стандартное количество визитов в день составляло 20 торговых точек. Алкогольные компании, вот дистрибьюторы алкогольных компаний, я точно знаю, я просто их всех знаю, просто маркетологом был, да, и поэтому их и оценивал. Они могут вообще не посещать ни одной торговой точки в день. Казалось бы, да, то есть им нужно выполнять планы там, и так далее. Естественно, когда у него клиентская база вот, лояльных торговых точек есть, и она объективно начинает схлопываться, у него новые торговые точки, вот эти вот прилавочные, не сетевые, не появляются, они, естественно, начинают возмущаться и уходить в другие сферы, жаловаться, что вот как же так, торговля умирает, то есть им не на чем зарабатывать. Но на самом деле, коллеги алкогольных компаний, я вам сейчас вот прям открытым текстом говорю, вы идите в торговые точки, ножками туда идите, учитесь продавать как положено, посещайте 20 торговых точек каждый божий день, и вам найдется объем продаж. Это жесткий некий вот определенный подход, но...
Слушай, а можно сразу вот о чем-нибудь менее вредном? Например, про хлеб. Если речь идет о том, что закрываются магазины шаговой доступности, да, если человек, работающий в продажах, понимает, что ему все труднее и труднее делать план, и если ему руководство говорит, давай, мы же избрали стратегию, мы заходим в крупные торговые сети, и сотрудник одного хлебзавода, ну, продажник одного из хлебзаводов, он разводит руками, когда продукция его... конкурентно по качеству, но не конкурентно по цене, а он пытается зайти под давлением руководства в торговую сеть с каким-то предложением, которое изначально, ну, хуже, просто хуже. Как продать?
Угу.
Как продать?
Совершенно справедливый тоже вот ваш вопрос. Я как раз завтра еду работать с одной хлебной компанией здесь, в Нижнем Новгороде. Очень плотно я с ними работаю. Уже вот 8 тренингов, по-моему, провел, и будет еще очень много, и полевых в том числе. Вот послезавтра будет полевой как раз. Так вот, на самом деле все можно продать, и можно продать дорого, и можно продавать еще дороже. Дороже. Рынок этого хочет, на самом деле, потребители этого хотят. Вот. Как это делается? Смотрите, вот когда я вам рассказывал про дистрибьюторскую компанию с бытовой химией, она уже до прихода меня туда, в эту компанию, она уже продавала типовые продукты распространенных известных марок, немецких марок там, и так далее. Вот. Были ли еще другие дистрибьюторские компании, которые продавали такой продукт? Конечно. И, соответственно, раз они были, соответственно, постоянно начинались вот эти вот демпинговые качели. То есть, кто дешевле даст, там у кого-то срочка больше, соответственно, тот и получает свою клиентскую базу. Вот. Мы пошли другим путем. Эта компания разработала СТМ, собственные торговые марки, которых не было больше ни у кого. То есть, они сами их производили, сами их продавали, и они сознательно не пошли в розничные сети. Ни в какие, за исключением одной. Во-первых, это Спары, магазины, да, всем известные. Ну, это не реклама, надеюсь, звучит. Вот, то есть, это как-то аффилировано с ними. А во-вторых, еще одна сеть детских магазинов. То есть, опять-таки, потому что этот продукт туда попадал просто целевым образом. А другие сети, они сознательно не пошли. Мы, наоборот, пошли в несетевую розницу, потому что там она гибкая, эта розница, она способна на эксперименты, она готова участвовать в запуске и лончах новых марок, она готова рисковать вместе с нами, она готова упираться в эти усилия.
Да. У нас, да, у нас есть еще звоночек, давайте примем. Здравствуйте, как зовут вас?
Алло, добрый вечер, Вадим.
Вадим, слушаем вас.
Да, достаточно интересная тема. Сам работаю в торговле, непосредственно ведущим менеджером, да, ну, можно сказать, топ-менеджером, как сейчас любят называть. Вот, работаю в продажах непосредственно в регионах и нашей любимой столице. Вот, да, действительно, много продаж, много степеней продаж и много видов продаж. То есть как телефонные, так же и личностные встречи, да, переговоры. Вот. Что касается непосредственно развития и экспериментов, это действительно так, и тут нужен подход к каждому клиенту индивидуально. Вот, где-то, да, ну, не скрывает никто то, чтобы залезть в сетевую сеть, нужно кому-то денежку дать, кому-то шоколадку.
Вадим, а согласны с тем утверждением, о котором мы говорили в начале, что учиться можно бесконечно, учиться можно всему, долго развиваться и практически, ну, до самой пенсии?
Развиваться можно, естественно, до самой пенсии, но был бы самый главный в этом смысл, да, я пошел в торговлю, будучи неподготовленным, вот, и постепенно саморазвитием, ну, тоже были и курсы, и в компаниях обучали тоже продажам, да, вот, дали ключевые моменты именно в развитии, вот, дальше уже начал двигаться сам. Вот, то есть за 4 года продаж достиг уровня ведущего менеджера, то есть в подчинении штат людей, которыми я управляю, и занимаемся непосредственно продажами.
Ладно, спасибо, да. Вадим, спасибо за ваш комментарий. Вот практик нам позвонил, да, рассказал, что можно расти сколько угодно, был бы смысл. А можно я сразу в дополнение спрошу? Вот вырос я, и вроде бы смысл был, и вы говорите о том, что вы, я напомню, у нас в гостях Владимир Хмелев, бизнес-тренер, он говорит о том, что можно работать вообще до старости. Не то, что до пенсии, а до старости, пока улыбаться умеешь. Мне кажется, нельзя. Почему? Ну, не берут на работу людей, которые старше 40, допустим, или ближе к 45 годам в продажнике. Да какой же он продажник? Ну что, продажник должен жужжать, бегать. Это вот как разговор старого с молодым. Меня ноги кормят, да, говорит продажник. И он же прав. И что, в 40 лет можно пойти в продажу, или там в 45 можно с легкостью найти работу, если ты хороший продажник, то тебе просто чуть побольше, чем остальным?
Есть сферы, я вам даже больше скажу, отрасли, в которые молодежь брать категорически даже нельзя.
Давайте загнем три пальца хотя бы.
Да, например.
Например, госструктуры те же самые. То есть,
что продают в госструктуры? Нет, нет, нет. Продажи.
Нет, вот... продажник, который продает в госструктуры, я имел в виду. Когда ты общаешься на уровне министров. Когда ты на уровне министров общаешься. Если ты приходишь, там сопливый мальчик или девочка, тебя там просто на порог не пустят.
Тяжело представить, что я пришел из людей, которые продавали, ну, например, хлеб, алкоголь, неважно. Ну, что-то вот такое, что можно в магазине зайти и взять с полки. Я прихожу и говорю, возьмите меня продавать в госструктуры, например, комплектующие для АПК. Оборонно-промышленного комплекса. И мне говорят, ну, в принципе, да. Я не верю. Как говорил Вадим, без шоколадки, ну, условно, да, туда не попасть. Ладно, это умозаключения мои, это такие оценочные суждения. Но все-таки вот из тех сфер, которые мы можем встретить просто на полке магазина, правда существуют
такие? Да, правда. Я же говорю, там, где ваши покупатели будут, я говорю, скажем, в возрасте, вот я говорю, там, директора, собственники компании, например, они, как правило, молодежи на пороге не приемлют даже. То есть они даже с ними общаться не хотят. Они их воспринимают как, ну, каких-то мальчиков, там, каких-то девочек. То есть им надо общаться с людьми, скажем, соответствующим там, по возрасту, по статусу и так далее. Вот у меня был очень достаточно большой проект с компаниями, которые занимаются, с компанией в Нижнем Новгороде, которая занимается складскими стеллажами. Так вот, там руководство этой компании были сами, один вот прям просто пенсионер, а другой военный пенсионер, да, вот, стаж 50 лет. Они ездили на переговоры по всей стране, создавали дилерскую сеть. Так именно потому, что они, вот, скажем, такого возраста, их поэтому и воспринимали на равных. Они общались там с владельцами складов, с логистическими компаниями, да, там, с торговыми компаниями, именно потому, что они в возрасте.
И тогда успех.
Конечно, да, да. Больше того скажу, вот вы мне задавали вопрос в кулуарах, то есть до передачи, да, как попадать вот в продавцы, там, как выбирать работодателя. Значит, смотрите, они меня набирают в 2000 2011 году вот эту компанию и говорят: Володя, нам надо создать в Нижнем Новгороде компанию, которая бы стала официальным дилером одного завода производителя вот этих стеллажей. Я говорю: хорошо. Каковы условия? Они, мы, говорит, должны сделать объем продаж за этот год в размере 140 миллионов рублей. Я спрашиваю, это много или мало? Они: не знаем. Хорошо, я маркетолог в прошлом. То есть я сам полез во все интернеты, органы статистики и так далее, и выяснил, что та территория, на которой мы должны были поднять эти продажи, это Приволжский федеральный округ, емкость этого рынка составляла 5,6 миллиардов рублей, а наша доля всего лишь 140 миллионов рублей. То есть это получается 4%. Да? И вот на эти 4% мне нужно было набрать там 6 менеджеров по продажам, которые это обеспечили бы. Так вот, они приходят, эти менеджеры, на собеседование и спрашивают: а почему вы думаете, что я получу свои 40 тысяч рублей? Я им говорю: а потому что вот 4%. На шестерых это легко будет сделать. К тому же я помогу, оснащу всем необходимым там обеспечу и так далее. Я вас ножками прям проведу, мы ездим, сдадим дилеров там Ешь-Королев, Казани и так далее. И все, и получилось. Больше того скажу, эта компания тогда преуспела, то есть ей уже тогда завод поручил: если вам удалось ПФО захватить так быстро, так, может быть, тогда всю страну возьмете. И они начали ездить в Калининград, там, Барнаул и так далее, и так далее. Всю страну стали обеспечить этими стеллажами. То есть, еще раз говорю, у работодателя должны быть очень конкретные ответы на вопросы вот этих работников, почему он точно сможет выполнить вот эти вот планы, которые ему ставятся. И будут ли эти планы амбициозны? Ну да, они должны быть амбициозны. Mm-hmm. Продавца, вы правильно говорите, что ноги кормят, да? То есть я не должен засиживаться на одном месте, на одной торговой точке, в смысле, на одном объеме продаж.
А конкретные вопросы, вероятнее всего, будут у следующего дозвонившегося. 437-09-86. Здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день, Александр, меня зовут.
Слушаю
я
вас.
Вот в сфере продаж не работаю, работаю как раз в сфере закупок. Я хочу сказать, что эта сфера тоже развивается. И вот основная позиция крупных компаний, да, тем более там государственных компаний, как раз исключить посредников. Исключить дистрибьюторов и работать с теми, кто производит данный товар. И как бы вот в данном аспекте, да, об увеличении роли продаж, да, и роли дистрибьюторов, да, и что давайте все идем в менеджеры по продажам, ну, это полный абсурд. Mm-hmm. У нас расширяется и законодательство, которое это регулирует, да, принимаются необходимые нормативные правовые акты. А что касается Нижегородской области, да, вот прямо перед эфиром был выпуск новостей, который сообщил нам о том, что у нас в Нижегородской области 10% за чертой бедности, то есть 30 тысяч человек. Количество бедных даже не уточнилось, но я думаю, это около миллиона. Да, и в регионе, где 3 миллиона из 3 миллионов, 1,5 миллиона находятся за чертой бедности.
И нет, ну 10%, да? Вы какой-то странный счет ведете. Ладно, спасибо, Александр, понятно.
Да,
мнение, и вот тут вспоминается, да, ночной дозор. Идет борьба добра со злом. Только где здесь добро, где зло? Ну, вроде бы, зачем посредник, да? Если особенно речь идет о госкорпорации. Закупай напрямую у производителей, все хорошо. Но, опять же, речь-то ведь идет о купле-продаже. Тут тоже надо учиться.
Коллеги, во-первых, я тоже хотел поблагодарить вот этого предыдущего вашего слушателя, да, который позвонил. Он молодец, он правильно задает вопрос, острием, скажем так, да? Но, Александр, вот если вы все еще в эфире, пожалуйста, пометьте себе где-нибудь, пожалуйста, что вот Володя Хмелев, вот я такой вот пророк, скажем, да, я думаю, вот мне почему-то кажется, что через какие-то 10, 15, 20 лет вся вот эта вот тендерная система, она просто уйдет на нет. Парадокс, казалось бы, да? Как-то так, то есть федеральные законы и так далее. Объясню. Дело в том, что давайте посмотрим, вот вы закупщик, давайте посмотрим на вас, организацию, которая что-то закупает. Много ли у вас человек участвует в закупочном комитете? То есть те люди, которые ставят подписи вот на этом тендерном задании, на выборе там дистрибьютора или завода-поставщика? Да, много. Это могут быть десятки людей, это могут быть 20 человек, 25 человек и так далее. Вопрос. Когда вот этот тендер завершен, когда вы купили то, что вы хотели, от производителя ли, либо от дистрибьютора ли, вот от этого продавца ли, кто из этих вот десятков людей с вашей стороны несет персональную ответственность за исполнение условий этого договора? Никто. Никто. Ни директор, ни все вот эти вот юристы, коммерческий директор там и так далее, технари. Никто персональную ответственность не несет.
Слушай, мы сейчас вникаем в такую сферу вот этих вот косвенно нежных контрагентских отношений.
Дело в том, что...
Которые тоже
смотрите,
мне трудно представить, что они разрушатся.
Разрушатся. Смотрите, я был не так давно, в ноябре вот прошлого года, ну, год, значит, получается, назад, я в Перми был, разговаривал с компанией, которая занимается поставками медоборудования в Западную Сибирь. То есть это вот Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий округ, там большие там объемы. Вот, и я спрашиваю, ну как вот вам сложно, наверное, в Минздрав это заходить, да? Они говорят, да что сложно? Нет, не сложно. То есть если у них деньги, если у них есть какое-то желание что-то закупить, соответственно, мы занимаемся этими поставками. Я говорю, ну они вам, наверное, руки выкручивают, наверное, там откаты какие-то требуют. Они говорят, уже практически нет. нет. Уже это все сошло, ушло и так далее. То есть и коррупции боятся, это раз. А второе, все люди, которые участвуют в процессе, вот с их стороны, они переживают за свое рабочее место. То есть уже накушались. Уже накушались низких цен. Уже накушались каких-то левых вот этих вот фирм-прокладок. Всем нужно просто безупречное исполнение условий договора. Если нужно поставить хороший томограф, надо ставить хороший томограф. Если надо ставить расходники, значит, надо ставить расходники. Все компании, которые вот играют в эти демпинговые качели, рано или поздно натыкаются на то, что в погоне за низкой ценой, вот по этому тендеру, да, ты сам себе создаешь проблему.
А на что вот натыкаются новички? Где им брать вот эту клиентскую базу? С чего начинать?
Отличный вопрос. Смотрите, я сам как попал в коммерческую деятельность. Да? Начнем с того, что я имею радиотехническое образование первое и вычислительные системы, Томский государственный университет. Начинал вообще свою трудовую деятельность с того, что ремонтировал радиоприемники, телевизоры, компьютеры и так далее. Вот. Было ли мне поначалу сложно вот, искать клиента себе на значит, вот, ремонт вот этой техники? Конечно, было сложно. Но через какое-то время я начал себя ловить на мысли, что мой пейджер, тогда еще не сотовые телефоны были, а пейджеры, да, вот этот вот мой пейджер сам начинает курсировать от клиента к клиенту, то есть он сам начинает распространяться. То есть если, например, я одну тетеньку в бухгалтерии удовлетворил в одной компании, да, она, соответственно, начинает другим бухгалтерам тоже рассказывать, что вот есть такой Володя, что если случилось что-то с компьютером, позвони, вот отправим сообщение на пейджер, он придет и сделает быстро. То есть всем продавцам бояться, например, что им придется столкнуться с поиском клиентской базы, не надо. Сам Господь Бог тебе поможет, или я помогу, или ваш работодатель поможет, если он озабочен этим. Потом, я говорю, неизбежно начнется просто помощь, даже вселенная начнет тебе помогать. Весь вопрос, опять-таки, как это делать, конечно. Да? То есть я еще раз говорю, к клиенту надо подходить с заботой, с любовью. Надо понимать, что ему нужно в этот конкретный момент. Здесь еще очень, знаете, какой важный момент есть? Дело в том, что у нас очень часто продавцы идут к клиенту, вот к тем же вот, закупочным комитетам, и пытаются продавать номинально то, что они продают. Вот хлеб как хлеб, например, да? Как, например, копировальный аппарат, как копировальный аппарат. А надо продавать не это, надо продавать ту пользу, которую этот товар тебе преподнесет. Мой отец, Царство Небесное, в Сургуте работал на Сургутской ГРЭС-2, замначальника отдела снабжения. Так вот, у него образование было Марпасадский лесотехнический техникум. То есть его учили то ли сажать деревья, то ли пилить деревья. Так он, то есть вообще не разбирался, например, в электрических генераторах там, или возбудителях, но ему приходилось их искать. Так вот, смотрите, приходит к нему, например, поставщик, который предлагает вот эти вот генераторы. Он в них не разбирается. Так что же тогда вот этому поставщику с моим отцом надо обсуждать? Разве технические характеристики? Нет. Разве надежность? Нет. А что? Сохранность рабочего места для моего папика.
Ну, знаете, опять мы вернулись к шоколадкам.
Нет,
еще,
нет,
еще
нет,
один
нет,
звонок. Нет, нет, 437-09-86. Здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день, Максим.
Слушаем вас, Максим.
Я хотел несколько аспектов затронуть. То, что упоминалось про продажи, насчет возраста. Я приехал в Нижний Новгород, мне было 44 года.
Так.
Мне досталась компания, в которой работало 7 человек. Люди совершенно не готовы были к работе. В итоге у меня на сегодня из тех 7 осталось 2. А общая численность персонала порядка 70 на сегодняшний день. Это 6 лет назад произошло.
Максим, просьба такая, вот чуть конкретнее, о чем хотели сказать. Эффективность труда все-таки это достижимо, но благодаря тому, что есть мотивация от начальства или что еще? Что должно происходить?
Мотивация, прежде всего, у человека должна быть внутренняя. И нужно найти те струнки у человека, которые позволят поднять эффективность труда. Я работаю в крупной компании, я не буду называть компанию. Головной офис находится в городе Москве. Вот. Условия для достижения целей даются достаточно хорошие.
Достаточно. В общем, если человек хочет работать, то он работает. А по поводу возраста мы так поняли, что у вас все складывается, и у ваших подопечных тоже с возрастом нет проблем, а главная проблема в мотивации. Правильно?
Да, конечно.
Все,
да.
Спасибо.
Спасибо.
Ну что ж тут сказать. Конечно, успех, когда ты попал в такую компанию, где руководитель сам говорит, это не главный твой возраст,
да,
действуй.
Да, но еще говорит о тех же самых струнках. И, собственно, перед Максимом мы говорили вот о душе, о вселенной, о том, что тебе поможет сама жизнь. И как-то нужно быть, получается, тонким психологом, какой-то креатив даже применять. Вы говорите о том, что нужно продавать не хлеб как хлеб, да, а хлеб как пользу, какой-то определенный продукт, как эмоцию.
То есть... Совершенно верно, да. Меня в 2001 году наняла одна компания, очень крупный хлебозавод, не буду опять-таки называть какой, собственница прям сама пригласила и говорит, Володь, мне кажется, что мне нужен начальник отдела маркетинга, ты будешь им первым, вот, но я ставлю перед тобой две задачи. Первая задача – это сохранить и нарастить наш объем производства и продаж, они и тогда лидерами рынка были, не сейчас лидеры рынка. И второе – это вывести на рынок продукцию класса премиум. То есть это, вот я подчеркну, 2001 год. То есть люди после кризиса 98 года только-только начали отходить, переходить с ржаного хлеба на батоны и булочки. Uh-huh. Вот. И амбициозная ли эта задача? Конечно. Сложная? Да, конечно. Я с ней поговорил в субботу, уехал домой подумать. В понедельник я все-таки вернулся, да, устраиваться на работу. И она меня спрашивает первым делом. Скажи мне, пожалуйста, милый человек, а как ты собираешься реализовывать эту задачу, две эти задачи? Вот. А я до этого работал в рекламном агентстве. И как вы думаете, с какими идеями я к ней пришел?
Ну, наверное...
Про пользу что-то?
Да, ну, не знаю. Вот эти все самые премиум булочки в каком-то не таком неординарном свете можно было выставить.
Я, конечно, к ней прихожу и говорю, давайте там автомобили оклеим, наружные щиты поставим, по телевизору, по радио там рекламироваться будем.
Ну, реклама, да.
Да-да-да. Она говорит, постой. Она очень умная женщина. Вот, она говорит, Володь, постой. Кто наши клиенты? Я говорю, как кто? Люди. Все едят хлеб. Она говорит, ответ неправильный. Подумай еще. Я подумал. Кто же наши клиенты? Я говорю, магазины, что ли? Она говорит, да. Причем не обязательно сетевые. Сетевых тогда магазинов еще по большому счету и не было. Хорошо ли ты их знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Она мне купила автомобиль, маленькую такую смешную желтую окошко, говорит, на, вот тебе ключи, поезжай и поговори с ними. И узнай, что же им нужно. И выяснилось, что в тот момент, что в розницу пришло очень много клиентов, которые вообще розницей никогда не занимались. То есть это бывшие учителя, там, спортсмены и так далее, то есть работяги с заводов. Вот. Они начали заниматься этой продукцией. Знают ли они, как продавать хлеб? Нет. Знают ли они вообще хлеб? Нет. Знают ли они там, ну, ценности, там, свойства там, и так далее? Нет. То есть их надо было с этим познакомить. Так, так. Я и начал их знакомить. Я выполнил свою задачу, как вы считаете? Если они до сих пор являются лидером рынка. Я вывел продукцию класса премиум?
Очевидно, да.
Ну так вот, то есть получается, что, еще раз говорю, надо продавать не хлеб как хлеб, а ту пользу, которую он дает торговой точке. Так вот, опять-таки, если обсуждают маленькие прилавочные магазинчики, да, они как раз-таки могут буквально каждый день менять линейку продукции, которая есть на полке. Они могут знакомиться со своими конечными покупателями, которые живут в этом конкретном районе. Они могут их спрашивать просто, устраивать им дегустации. Могут, конечно, могут. Так это чья работа? Это наша с вами работа, да? Вот, я имею в виду продавцов. Мы должны понимать, какая торговая точка, чем зацепиться, что ей предложить, как это там, внедрить на полки поставить, и как это уходило с полки, чтобы начало. Вот. Вот в чем работа продавца заключается.
Дошли до раскрытия конкретного секрета. Я понял. Продай пользу тому, конечно, кто продает твой
и
товар.
И подружись еще, конечно, главное, со всеми. Конечно. Но это, на все это нужно временные ресурсы, а отдачи хотят быстрой.
Смотрите, опять-таки, мозг человека делится на три маленькие, вернее, три части, неравные части. Мозг рептилий, да, мозг вот эмоциональный, мозг рациональный. Чаще всего продавцы приходят в торговую точку, вот новички, да, и начинают что чесать? То, что им рассказали. Uh-huh. Свойство такое-то, цена такая-то, скидка такая-то и так далее. Но сложит ли впечатление торговая точка о тебе, вот хочет ли она с тобой работать или нет, не на основе этих вот вещей, не численных вещей, не словесных каких-то вещей, а просто нравишься ты ей или нет. То есть, другими словами, надо нравиться. Это делается за долю секунды.
Давайте еще один звоночек примем. 437-09-86. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Слушаем вас, Сергей.
Немножко с другой стороны, да, не со стороны продажи, а со стороны потребителя этих услуг, ну, если их можно так назвать. Я вам скажу, на мой взгляд, банальную вещь, что никакой продавец счастья товар продать не может, если он не нужен. Решает конкретные маркетинговые предложения или конкурентоспособность самого товара. Это вот, по крайней мере, происходит в нашей, ну, скажем так, сети общепита. Угу. Все равно абсолютно, по большому счету, какой редкий напиток будет стоять у вас на полке, или он должен быть, ну, скажем так, стоить денег чего-то, а лучше владельцу бизнеса, который там заехал к нему с черным входом, вот такой продавец, либо он просто выбирает из прайса то, что ему более выгодно. Все, больше никаких других
ну, про Макс и там и прочее, прочее, если кто-то может там предложить это, может быть, как косвенный фактор рассматриваться. Все остальное, на самом деле, значения никакого не имеет. Какой бы ни был творец или продавец счастья.
Сергей, спасибо вам за звонок. Мы слышим, что человек-практик у нас в эфире, но, с другой стороны, это интерес. Спасибо за этот, можно сказать, вопрос. А сейчас, Владимир, пожалуйста, отвечайте. Ну, правда, как еще?
Не вопрос. Еще раз говорю, я пообщался с алкогольными дистрибьюторами, в том числе с торговиками, ездил в поля и, соответственно, в Хорику тоже. Видел, как они общаются. Еще раз, вот сейчас звонил человек, он абсолютно прав, что торговые точки, вот рестораны, бары, они рассуждают именно так. Что они включат в свою винную карту, это решается вот на уровне того, либо это выгодно, либо это бренд, прям бренд-бренд, то есть паровоз, который там сам себя продает и так далее. Либо какая-то вот эта вот откатная тема, то есть там какие-то ретро-бонусы и прочее, прочее. Но вот чувствуется из слов вот этого человека, который позвонил, что он своих конечных посетителей, потребителей, которые к нему приходят в ресторан вот, или в его заведение, знает все-таки опосредованно. То есть как-то он, может быть, с ними не общается. То есть он не интересуется их мнением. А меняется ли мнение потребителей? Конечно. То есть мы начинаем, образно говоря, там, с водки «Родни», которая там, в 90-е годы была популярна, да, а сейчас ее, например, уже никто и не помнит даже. То есть меняется мнение потребителей, меняются вкусовые пристрастия, меняется дизайн упаковки, этикетки, бутылки там, и так далее.
Да, финансовые, в конце концов,
да, много чего меняется, на самом
положение
деле, да.
Меняется.
И в итоге,
у людей.
Если, например, вот закупщик, да, вот владелец этой торговой точки, этого бара, ресторана, он рассуждает все-таки, да, кто мне больше отмусолит, но не рассуждает, например, пользой вот с его потребителей, да, вот его посетителей этого ресторана, не этим он руководствуется, то я думаю, что ну, рано или поздно успех его покинет.
Еще одно пророчество от бизнес-тренера Владимира Хмелева, но на этом, наверное, будем сегодня уже заканчивать. Время подходит буквально, меньше минуты остается. Итоги подводить, я думаю, рано. Еще успеем встретиться с нашим сегодняшним гостем в эфире «Открытой студии». Когда это произойдет, обязательно сообщим вам заранее, следите за нашими анонсами. Ну, а напоминаю, сегодня здесь для вас работали Наталья Стегнеева и Александр Зайцев, и наш гость, бизнес-тренер Владимир Хмелев. Всем спасибо за участие, и вам спасибо, Владимир, за то, что пришли сегодня к нам в студию.
Большое спасибо, очень интересно.
До свидания.
До свидания.
Открытая студия.